Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
И Александр Крупинин.
Вернулась в эфир программа «Неделя» после летнего перерыва, летних каникул. А значит, вернулась и сопутствующая ей всегда тень программы «За двумя зайцами». Мы всегда, наша передача выходит после программы «Неделя». И мы открываем новый сезон в этом году. Поэтому очень много идей. Все рубрики традиционные.
Я ни одной не знаю.
Как ни одной? Нет, рубрики традиционные все, конечно же, но много персонажей, о которых хочется поговорить. У нас сегодня тоже на повестке дня очень интересные личности. Такая кулинарно-литературная тема, вся охватывающая.
Это наша любимая.
Наша любимая, да, да. А сегодня даже есть человек, о котором мы с полным правом можем поговорить и в литературной подрубрике нашей передачи в связи с кулинарией как раз. Буду задавать вопросы радиослушателям. Один вопрос сегодня хочу задать, потому что очень интересное слово есть, о котором я хотела бы поговорить. В принципе, так с культурной точки зрения слово интересное, и вот оно как раз будет лежать в основе вопроса. Перед нашей программой Саша предложил викторину опять видоизменить, вернуть ее в прежнее состояние, какое она была. Напомним радиослушателям, что до перерыва, до летних каникул мы за каждый правильно угаданный вопрос выдавали диск. Но когда-то наша викторина была не только одномоментная, но и долгоиграющая. Была очередь у нас, список составляли всех, кто правильно угадывал вопросы. И помимо того, что за каждый угаданный вопрос слушатели получали диск, в конце, вот мы подводили итоги раз в год или раз в полгода, как получалось.
Ну, в полгода-то нет.
Два года даже было такое, да. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, получил главный приз. И вот сейчас Саша сказала, что есть возможность возобновить нам этот цикл большой, что мы и сделаем, наверное.
Это говорит о том, что мы уверены в том, что наша передача будет жить и процветать дальше,
да,
довольно долго.
Да, это тоже для нас знак такой уверенности, очень позитивный знак. И сегодня же, если у нас останется время, будем говорить о правилах русского языка, о нормах, об ударениях, наша тоже любимая тема всегда. И именно, мне кажется, важным начать цикл наших передач с разговора об ударениях, как наиболее насущной проблеме русского языка. Также, если у нас опять-таки время останется, будем говорить о двух людях, которые в нашем сознании представляют собой одного писателя. Тоже интересное явление в культуре нашей, вот, и советской, и русской уже, потому что книги, написанные этими авторами или этим автором, живут до сих пор и еще не теряют свою актуальность, что, в чем я совсем недавно убедилась. Ну, не будем
интриговать,
да, долгое вступление такое делать. Начинаем именно с кулинарно-литературной темы. Маленький, хиленький, полуседой, полулысый. Бороденка серая, жидкая, в разные стороны, так и хочется подергать. Пальто потертое, галстук на боку. И неподъемный портфель, в котором он носил гениальные статьи. Так редактор говорила, писала о писателе, наверное, так можно сказать, нашем кулинарном писателе, которого зовут Вильям Васильевич Похлёбкин. Недавно я в социальных сетях у Саши увидела объявление, что день рождения был Похлёбкина в августе. Это случилось 20 августа 1923 года родился Вильям Васильевич. И я вот перед нашей программой спросила у Саши, не поговорить ли нам об этом человеке. Никогда еще мы о нем не рассказывали радиослушателям.
Упоминался он, конечно.
Упоминался, конечно. Конечно, потому что у нас есть кулинарная рубрика, да, и книга его рецептов, но о его биографии, о жизни, жизневой интереснейшей мы никогда не рассказывали. Вот сегодня возможность это сделать нам, конечно. И ну, естественно, наибольшую известность Похлёбкин приобрел как исследователь кулинарии. Он занимался гастрономической историей и так называемой семиотикой кухни. Такое научное очень выражение. Кулинарной даже антропологией. И известны всем его исследования. Это и рецепты, это и его монография о чае. «Чай» называется, и «История водки», тоже известнейшая его работа. А родился Похлёбкин в семье революционера. Причем Похлёбкин – это не исконная фамилия, да, революционер Василий Михайлович Михайлов. Вот он взял себе подпольный псевдоним Похлёбкина. Почему, Саша, наверное?
Не знаю, я вообще не в курсе.
Как это? Я думала, ты во всех аспектах знаешь биографию Похлёбкина. Почему? Вот вроде бы, ну, смешно кажется, что неестественно. Почему Похлёбкин? И вот он и писал о кулинарии, да, как это связано. По признанию Похлёбкина, его крепостной прадед служил поваром и преуспел именно в приготовлении похлёбок, откуда, предположительно, и пошла фамилия. И вот он отмечал, что больше ни у кого в роду склонности к поварской профессии не отмечалось. А мне, похоже, передалось. У меня что-то, говорил он, в кончиках пальцев. Вот такая фамилия с интересной историей, фамилия-псевдоним. А вот это имя, Вильям, почему такое странное, откуда оно произошло?
Ну, там тоже... в те времена любили давать всякие имена такие.
Да, то есть там тоже по одной версии, ну, я не знаю, насколько она правдоподобна, Похлёбкин был назван в честь Шекспира. Как ты думаешь? Мне кажется, вряд ли, наверное, такое. Но
может,
есть
какого-нибудь революционера?
Есть, а по другой – Вилл Август, потому что вообще-то полное имя его – Вильям Август.
А-а-а.
Да, вот так вот. Вилл Август – это по инициалам Владимира Ленина и в честь Августа Бебеля. Вот. Уже здесь выбирай на свой вкус. В семье, тем не менее, его всегда называли Августом, а не Вильямом. Поэтому вот такое двойное его имя тоже с интересными такими историческими вкраплениями или дань моде. Похлёбкин окончил школу в 1941 году и ушел добровольцем на фронт. Всю Великую Отечественную войну прослужил разведчиком. Вот у него такие серьезные были намерения, но в боях под Москвой получил тяжелейшую контузию и уже не смог служить на передовой. Он служил в полковом штабе, ну и действительно успешно служил, потому что он знал три языка, и это ему там непосредственно пригодилось. Также он был дневальным на солдатской кухне, где старался разнообразить красноармейский паёк. И позже он отмечал, что боевое состояние солдат не в последнюю очередь создавалось поваром, его умением, его талантом. Пища в чисто эмоциональном плане влияла на подъем духа, помогала ковать победу. Ну, действительно, я думаю, что это абсолютная правда. Правда, пища очень влияет на эмоциональное состояние. А в 1944 году вообще такой деятельный человек Похлёбкин написал письмо начальнику главного политуправления Красной Армии, в котором он заметил, что исход войны уже предрешен, поэтому всех способных людей нужно направить учиться, чтобы восстанавливать страну. И действительно, он получил положительный ответ из политуправления. Так вот, его активность давала результаты. Похлёбкин после войны в январе 1945 года поступил на факультет международных отношений МГУ. И успешно учился. В 1952 году он защитил диссертацию, получил степень кандидата исторических наук, то есть не только кулинарией он занимался, и возглавлял долгое время, несколько лет, основанный им же журнал «Скандинавский сборник». В Тарту выходил этот журнал, и выходил он на гонорары от статей и переводов самого Похлёбкина. Вообще, долгое время Похлёбкин занимался именно вопросами вообще скандинавистикой. Саша, да, знает, да, эти, да, работы.
Да, да. Нет, ты читал? Работ я, конечно, не читал. Но слышал об этом, что он был большой знаток и специалист по Скандинавии.
По Скандинавии, да-да-да. Известная его работа «Финляндия как враг и как друг». Там вот все вот аспекты он тоже исследовал. Ну, а, конечно же, наиболее известные его работы о кулинарии. Вот появляется известнейшая, уже упомянутая мной книга «Чай», которую он в 1968 году опубликовал. И стоит только вот заглянуть в эту книгу, как ее тут же затягивает в какой-то роман. Вот он пишет, например, сорта чая различает. «Зеленый чай имеет терпкий, в сильной концентрации, даже резко вяжущий вкус, слегка напоминающий вкус раздавленной виноградной косточки, но более приятный и более характерный. Красный чай имеет совершенно особый, трудноописуемый, надолго запоминающийся, сильный, глубокий, несколько прямый аромат, который большинство чаеводов определяет не иначе, как эпитетом «изумительнейший». Желтый чай обладает чрезвычайно приятным, можно сказать, ласкающим вкусом, необычайно мягкой, едва ощутимой терпкостью и удивительно утонченным, нежнейшим ароматом. Вы ощущаете и наслаждаетесь им только пока пьете чай, но как только вы прекращаете пить, он исчезает бесследно, так что трудно понять, ощущали ли вы его на самом деле или это вам только приснилось. Это своеобразный вкусовой мираж, одна из самых поразительных особенностей желтого чая». Так вот. Прям поэтически написано, язык.
Я читал, конечно, эту книгу.
Да, хотя сам стиль, надо сказать, похлёбки, но лаконичный довольно-таки, но при этом это особый даже вид прозы. Так вот, я думаю, можно сказать с полным правом, правда?
Да, я не знаю, я всегда с удовольствием читаю его книги, если, конечно, ты такой, с такой неожиданной точки зрения рассматриваешь, как бы, как
писатель,
художественное.
Но это не моя личная точка зрения, на самом деле, действительно, о нем говорят как о писателе.
Возможно.
Да, который сказал вот слово о кулинарии, потому что...
Ну, самое, конечно, главное в нем не то, что он какой-то выдающийся писатель, хотя, наверное, если бы он писал плохо и скучно, то язык у него был бы суконный и грубый, то и никто бы не стал это читать все. А самое вот для меня важное, что он как бы вот показал вопросы еды не как вот чисто такой... Ну, примитивный такой, потребительский, как вообще ему всегда казалось, что ну, да, там это, да, там, сварили да съели. А что это такое низшее свойство человеческой натуры, да, там какое-то, по сравнению с какими-то высокими духовными полетами, историей, культурой, да, что это часть культуры, то есть это что это такая же часть культуры, как и, допустим, искусство, художественное искусство, творчество, что в этом все это есть, и что кулинария, она как бы выражает дух народов и выражает его историю, она зависит от истории и связана с ней, она творит историю, и история влияет на кулинарию, и то есть это какая-то часть очень важная в жизни человеческого общества. Вот когда я это первый раз столкнулся с... Это для меня было открытием, на самом деле. Я совершенно по-другому посмотрел на это и даже стал сам готовить только благодаря похлёбке.
Конечно, знаешь? Саша не раз это упоминал,
иначе бы, наверное, и никогда бы я не заинтересовался этим. Если бы это чисто был такой утилитарный процесс, то меня бы это не заинтересовало.
Конечно. И действительно, кулинария непосредственным образом вписана в историю и в культуру. И даже Похлёбкин не щадил своих читателей. Вот он говорил, вот про чай я сегодня упоминала, да, что он говорил, пьют чай все, а умеют пить немногие, потому что чай стали употреблять в повседневности именно как дешевый напиток, забыв все традиции, да, вот приготовление. И люди это просто не знали.
На самом деле, конечно, если говорить о Похлёбкине, у него, конечно, очень много всяких достоинств, но есть у него, конечно, и недостатки, скажем.
Это как мы про традиции заговорили, Саша,
нет,
сомневается.
Недостаток, то есть не то, что недостаток, это, скажем, такая особенность, которую нужно иметь в виду, когда ты читаешь Похлёбкина, не только про чай, но про чай, вот я просто очень характерный пример. Он ужасный догматик. То есть вот он, то есть в конечном счете ведь приготовление продуктов и разных блюд, оно во многом спонтанно бывает.
Импровизационно,
импровизационно,
да.
И даже традиционные блюда, они, в общем-то, никто это там до миллиграмма все это не высчитывает. И главное, что это и не важно, по большому счету. Ну, допустим, для того, вот как описывает в своей книге Похлёбкин, как надо правильно заваривать чай, да? То есть, когда я прочитал это, я понял, что никогда
не получится.
Ни один человек вообще в мире не смог бы заварить все условия, соблюдая, которые Похлёбкин ставил. А без этого, говорит, без этого это вообще не чай, это все вы можете вылить вообще. Вот надо вот это, как вода должна там кипеть вот так, вот там вода должна быть не любая, а вот только от верховья Волги там она до Нижнего Новгорода, там, а дальше нет. И вот самовар должен быть, чтобы вот кипело там вот снизу, а вот этот современные чайники, которые электрические, это вообще выбросить, никогда у вас чая хорошего не получится. И даже чайник, который вы ставите на газ, там очень сложно, потому что надо захватить вот единственный момент, когда начинают там пузырики вот эти появляться, но еще не кипит. Это совершенно невозможно ухватить, это надо специально следить за этим. Поэтому лучше чайник, если у вас есть, он должен быть стеклянным, чтобы вы его ставили на огонь, и он было видно, специальное стекло. Вот русский самовар, вот он давал правильный чай. Но сейчас самоваров нет, поэтому никто никакого чая, в общем-то, и пить.
И бесполезно, да.
Бесполезно даже и пытаться. И вот, когда прочитаешь это, если ко всему этому серьезно относиться, понимаешь, то поймешь, что вообще никакого чая ты никогда не выпьешь и ничего не поймешь. Хотя на самом деле, думаю, что это...
Ну, это такое... Но главное, в стремлении.
Догматизм, понимаешь, я вот не представляю, что он сам этим занимался, вот таким образом чай заваривал. Там целая какая-то наука это.
Ну вот про чай не знаю. Кстати, вот он же вел колонки в газете «Неделя», где давал рецепты тех или иных блюд. И что интересно, и не только в газете «Неделя», а еще и регулярно публиковался в журнале «Огонек», известным всем, да. Что характерно, что перед публикацией своих вот этих кулинарных работ ему предложили сдать своеобразный экзамен для доказательства кулинарной компетентности. И вот очень важно, что почти все рецепты, которые он публиковал, были заранее им приготовлены и продегустированы. Это как, Саша, твой принцип.
Нет, ну это правильно, нельзя людям...
Чтобы читателя не подвести.
Конечно, говорить то, что чего-то сам ты не знаешь, просто где-то вычитал, конечно, это неправильно. Но насколько вообще он иногда вот там, допустим, нужно положить там 3,5 горошинки черного перца. Понимаешь, вот 3,5. Не 4 и не 3. На самом деле, это никакого значения не имеет. Кто-то любит больше, кто-то любит меньше. То есть, ко всему этому нужно относиться, все-таки понимая, что жизнь, она гораздо бывает, с одной стороны, проще, а с другой стороны, сложнее, что не все... И некоторые рецепты у него, правда, бывают, ошибочные. Ошибки попадаются в его рецептах. Например, вот я столкнулся, когда решил по его рецепту приготовить лагман.
Да.
Я мучился. Это очень оказалось блюдо сложное технически. В общем, времени много занимает. Там надо приготовить лапшу свою самому там. И все это очень сложно. И он пишет, что надо туда класть свеклу. И, в общем-то, я положил туда свеклу в этот лагман.
И все испортил.
То есть видно было, что все это окрасилось красным светом. И потом, когда пробовали лагман где-то там в местах общественного питания, там нигде никакой свеклы в лагман не кладется. Я не знаю, почему он, откуда он это взял. И когда я спрашивал у специалистов, повара, которые это делают, говорят, что вообще свеклы в принципе...
Очевидно, там подоплека была какая-то историческая. Поэтому я и называю Похлёбкина писателем.
Нет,
вот
можно.
Это, там,
можно пользоваться рецептами, конечно, да. Но вот нужно, конечно. Вот у него такая особенность, что ни в коем случае в окрошку нельзя класть редиску. Это у него была такая...
Ой, я согласна, я тоже не люблю. Да. Не люблю редиску в окрошке. А у нас звонок есть.
Слушай.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я заинтересовалась вашей передачей. я как-то видела сюжет об этом человеке, Похлебкине. И он очень интересный человек, очень умный. Мне, знаете, больше всего, что понравилось? То, что он говорит о национальных корнях в еде. Вот, например, да. На современном уровне, да, вот как будто бы он предугадывал, что мы будем есть гамбургеры, пить кока-колу, пепси-колу, и наша молодежь будет потреблять вот эти сладости, которые не всплывают в молоке, как раньше была реклама. И вот это глюкомат натрия, вот эта химия вся, что очень важно именно чувствовать свои национальные рецепты, сохранять, потому что вот эти международные корпорации, они говорят, у вас еще нет там пепси-колы, мы вам привезем, прилетим на крыльях бомбардировщика пепси-колу, кока-колу. Они таким образом распространяют свою демократию. Вот даже в Афганистане уже пьют кока-колу. Вот этот момент, пожалуйста, потому что, ну, там он что-то мог ошибаться, но глобально он совершенно правильно чувствовал эту проблему. Ну, про лагман я хочу сказать, что вот у меня в семье делали это хорошая домашняя лапша, хорошая баранина. И вот это очень вкусно, много лука, чеснока, зелени. Свекла? Спасибо.
Да, так я понимаю, я потом делал лагман, как бы,
да,
все понятно.
Да, но вот свекла.
Но свекла там совершенно лишняя, вот это точно. Насчет вот, да, он прав был абсолютно, он, понимаешь, на самом деле, конечно, он был очень советским человеком. Очень советским человеком, со всеми, конечно, сказать, особенностями такого коммуниста, сказать, вот, национал-коммуниста, да, даже. Это у него было, но это, как говорится, с этим остается только смириться, ничего тут не поделаешь. Просто такой человек, материалист был абсолютный. То есть вот это все было. И, конечно, ну, что касается фастфуда всякого рода, он тоже был большим противником фастфуда. В его книге «Моя кухня» он там... с этим тоже можно согласиться, что все это совершенно не полезно для здоровья.
Конечно.
Всякого рода фастфуды, кока-колы.
Да, поэтому он и призывал вернуться этим, к национальному.
Да, сбитень готовить.
Да.
И всякие
русские... Он говорил же, да, что еда — это не проблема желудка, а проблема сердца. Именно восстановление национальной души.
Согласен.
И он восстанавливал, воссоздавал блюда русские. Например, вот кундюмы. Да. Что это такое, Саша?
Кундюмы — это типа пельмени. Это такая история. Я, по-моему, когда-то рассказывал уже о кундюмах.
Да, да. Повторим, потому что не все, наверное, слышали.
Ну, повторить я сейчас не смогу, потому что...
Нет, что это такое?
Не помню подробности там приготовления, но смысл в том, это пельмени? Такие пельмени с грибами и гречневой, да, кашей.
А вот про гречневую кашу я сама забыла.
Да,
грибами,
и пельмени. Но дело в том, что есть такой еще другой известный кулинаровед, это по фамилии Сырников, и он написал...
Тоже псевдоним?
Не знаю. И он написал, что Похлебкин типа придумал. То есть на самом деле нигде этих кундюмов, то есть название кундюма упоминается, а нигде рецептов
такое?
Нету. Что типа это просто Похлебкин все это придумал от начала до конца, сам все это придумал сам. А потом обнаружили в каком-то трактате 17-го, если я не ошибаюсь, века, где вот эти вот кундюмы, ну, дается их рецепт.
И это именно с грибами, да?
Да, это блюдо? Именно с грибами, но дело в том, что то, как писались рецепты в 17 веке и как они сейчас пишутся, это очень большая разница между этим есть, поэтому по рецепту книги 17 века приготовить просто так невозможно. Вот взять ее, потому что там все без четких, как бы, сколько чего брать, там как, а тем более там тесто, то есть все это... И он восстановил, действительно, он сделал эти кундюмы и приготовил, и в своей книге опубликовал этот рецепт.
То есть адаптировал рецепт и сделал его более приемлемым.
К нынешним, во-первых, продуктам, которые у нас существуют, к нынешним мерам веса и там, в общем, методам приготовления пищи на плитном и так далее, там в духовке, я уж не помню. Вот, это, конечно, большой его успех, и хорошо, что доказали, что он не сам это все придумал.
Да, и вообще иногда как детективные истории его книги читаешь, безотносительно к приготовлению блюд, даже если не пытаться приготовить. Например, вот он описывает специальные пасхальные принадлежности, и там вот он рассказывает о особенной четверговой соли, которая приготавливается только в России, только раз в году к Пасхе. Для этого, пишет он, крупную каменную соль толкут в ступке, брать йодированную мелкую соль нельзя, смешивают с густой гущей кваса, растворяя тем самым соль, и затем выпаривают эту смесь на сковородке на медленном огне. Потом по остывании смеси отсеивают сохшуюся вот эту вот гущу квасную от соли, так их размежевывают. Соль должна иметь слегка кофейный бежевый цвет и особый приятный вкус. Только вот с этой четверговой солью едят пасхальные яйца. Вот так вот. Думаю, что это уж совсем нам, да, не
просто. Ну, кстати говоря, вот да, с одной стороны, да, с другой стороны, он очень любил подчеркивать, что все это куличи и Пасха никакого отношения к религии не имеет. Это просто потому, что часто не могли делать такие-то довольно дорогостоящие блюда, поэтому вот делали их один раз в год там на самый большой праздник, это Пасха. То есть он, конечно, был абсолютно далек от всякого рода. Или, допустим, посты, почему бы церковь придумала, то есть это важно для организма человеческого, то есть духовную сторону полностью он не понимал и даже о ней не говорил. То есть он был такой ярый материалист.
Но мы берем от него другую.
Конечно.
Да, то есть потому что ценность этого несомненна.
Это как бы, сказать, дань эпохи, в которой он родился, в которой он вырос, и вот там, как он, где он был воспитан, понятно. И он это не сумел до конца жизни преодолеть, насколько я понимаю.
Да, но оставил нам вот эту вот сторону.
Но все равно то, что он как бы культурологически подходил к процессу кулинарии, это, конечно, до него никто не делал, и это очень большой плюс.
Хотя он очень в эту вот кулинарную литературу входил так трудно, потому что я вот упомянула, он вел колонки в газете «Неделя», и первое время читатели возмущались, писали возмутительные письма в редакцию, потому что он очень часто там рассуждал, в частности, об осетрине, которой в продаже нигде не было, и вот людям не нравилось, как это. Так, в продаже нет, он дает рецепты, вот так его не понимали изначально, но потом он завоевал именно внимание читателя, и именно подписывались на эту газету из-за того, что там выходили рецепты Похлёбкина.
Ну, не думаю. Это, конечно, преувеличение.
Нет, нет, не все, конечно, но был определенный круг газета поклонников.
Газета «Неделя» вообще была очень интересная, но я застал-то уже, ты не застала, конечно, а я застал уже ее на исходе, это 60-е годы, я помню, выстраивались очереди в киоск по субботам или по воскресеньям, как бы по воскресеньям, по-моему, когда она выходила, и это была такая, ну, это как вот в перестройку такие вот, там она была такая свежая, вот это 60-е годы, это как бы оттепель хрущевская, и там вот как раз была самая-самая такая прогрессивная газета «Неделя», и, конечно, не только она была славна.
Конечно.
Там многие материалы и по истории, и по художественные рассказы там разных писателей, западных, все это очень привлекало. Была замечательная газета.
Ну да, целый срез времени можно проследить.
Потом она как-то заглохла постепенно. Ну, когда Хрущева сняли уже, как бы Аджубей потом. Вот Аджубей, как бы, была газета «Известия», а это было воскресное приложение к газете «Известия».
Вот, но все-таки кое-кто покупал эту газету ради рецептов похлебки. Такое было. Вот. И мы сейчас буквально на короткую музыкальную паузу прервемся, чтобы узнать в связи с разговором о Похлёбкине, что же готовил Саша этим летом.
Саша, я думал, как ты музыку собираешь?
Последователь. Нет, нет, нет. Мы музыкальную перебивку поставим, а Саша, как последователь Похлёбкина, нам даст отчет о работе, проделанной летом в кулинарном аспекте.
Ух ты, Господи.
Саша, Саша, но я надеюсь, это не неожиданность для тебя.
Ты понимаешь, в чем дело-то? У нас летом на даче жили, и у нас все лето были очень большие проблемы с газом.
Я знаю.
И поэтому было очень сложно что-либо готовить. То есть жарить ничего нельзя было. Можно было бы только, знаешь, на слабом огне что-то такое припускать. Сильного огня вообще не было. А я люблю, знаешь, готовить на сильном огне у меня. Вот. Поэтому очень мало что...
Как собственно, и Похлёбкин, который...
Ну, так, наверное,
да,
я вот, да.
Он писал, что на кухне должно быть очень... Там огромное количество сковородок, разных-разных кастрюль с толщиной и дна, и стен.
Ну, это правильно, конечно.
Именно для тепловой обработки.
Это ясно, что должно быть, но этого нет, конечно, ничего. Приходится пользоваться тем, что есть. Особенно в дачных условиях, где газ привозной. И, в общем, там тяжело.
Ну, ты не оправдывайся. Я знаю, что кое-что ты приготовил.
Ну, я не знаю, это все очень просто. На самом деле, сложные блюда там... Или то, о чем я уже рассказывал, или...
У Похлёбкина тоже все просто, Саша.
Я могу вот сказать... Я подумал, ты меня говорил подготовиться. Я подумал, могу рассказать тоже очень простой, но изумительно вкусный суп, который придумала моя жена. Он из Мангольда. Я не знаю, насколько... Мангольд это, может быть, кто-то не знает, это листовая свекла. То есть вот это такая...
Верхняя часть свекла,
нет,
да? Или это отдельно?
Отдельная выведенная свекла с толстыми такими стеблями и листьями большими.
И используется исключительно листья. А плод есть?
Нет, оплода никакого нет. То есть это листовая. В принципе, этот же суп можно приготовить и из свекольной ботвы. Там будет просто там у свекольной ботвы такие более тоненькие черешки, а у этого такие толстые, это специально сделано для этого.
Да, интересно.
Значит, берем сначала картошку и режем ее на мелкие кусочки, маленькие кубики, и отправляем в воду и варим.
Да.
Варим картошку, потом от этого мангольда отрезаем, листья отделяем от черешков. Листья отдельно, черешки отдельно. Режем черешки на кусочки, примерно соответствующие картошке, и отправляем туда же. И варим. В это время, ну, это где-то варится приблизительно там полчаса, да, минут 20, полчаса. В это время... и луковицу, целую луковицу туда же отправляем в этот отвар. Отдельно жарим морковку натертую на терке.
Все очень мелко в этом рецепте, да?
Ну, почему? Ну, как, ну, мелко морковку жарим, натерли на крупной терке и поджарили на подсолнечном масле. После того, как морковка уже поджарилась, туда добавляем нарезанные помидоры. Вот такая получается у нас помидорно-морковная масса, да? Значит, когда картошка уже готова, потому что картошку нельзя вместе с помидорами варить, она в кислой среде не варится. Когда картошка уже мягкая, готова совсем, туда отправляем вот эту вот морковно-помидорную массу. После этого режем листья мангольда, которые у нас остались, черешки мы сразу отправили вариться.
Оставили.
А листики оставили, мы мелко-мелко их режем, отправляем в этот суп. И открываем две банки говяжьей тушенки.
О.
И туда же их отправляем.
Так.
Это буквально на 5 минут. Посолили, поперчили там. И чесночка можно. Надавили чеснока или мелко порезали. Несколько зубчиков и тоже туда его отправили. И все, это 5 минут варится. После этого, когда подаем, то в каждую тарелку по пол яйца крутого. Ну, так, давим вилочкой или режем на кусочки, да, и заправляем сметаной.
То есть это как щавелевый суп, ну, щавелевый без тушенки, конечно.
Почему? Щавелевый с тушенкой мы готовим?
Тоже с тушенкой.
Нет, ну, это же как бы один из вариантов. Можно сделать на бульоне говяжьем, например,
да.
Пожалуйста. Но дело в том, что мне как бы по особенностям моей диеты отвары мясные не положены.
А тушенка хорошая.
А тушенка там, она не варится, там мясо, это просто мясо. Поэтому, ну, можно сделать на бульоне мясном и куски там мяса, чтобы было, это уже как-то можно сделать чисто вегетарианский, это, пожалуйста.
Получается легкий вариант борща супа такого, как борщ. Да.
Ну, красный получается.
А, ну, дает красный цвет.
Ну, мангольд бывает разных сортов. Бывает мангольд зеленый, бывает.
Я вот видела такой зеленый с красными прожилками. Да. Мне кажется, что он не дает он этого дает. Красного цвета.
Черешки дают да? красный цвет. Но он такой не, да, какой, не как борщ, не такой ядовито-красный, а такой розоватый, очень красивый оттенка. И я вообще без сметаны ем, а есть любители со сметаной.
Я бы вот в нем только листья резала крупно. Мне кажется, это так красиво еще получается.
Нет, крупно неудобно есть. На ложке они будут... Ничего. Лучше мелко порезать, конечно. Ну вот такой рецепт довольно вкусный и несложный. И в то же время, когда газа немного, то хорошо.
Вот, у Саши очень приближено все к жизни, поэтому это легко приготовить каждому. То есть здесь уже
я думаю, что большинство наших слушателей все это тоже может приготовить без меня.
Но мне кажется, не всегда мангольд используется просто.
Ну, у нас он же растет, ты понимаешь, в чем дело? У нас мангольд растет на даче, на участке. И поэтому мы использовали свой собственный мангольд, своего собственного вырос прямо с участка.
Здорово.
Да,
но он им продается в магазинах, продается, поэтому если да. кто-то хочет приготовить, конечно. Это доступно вполне. У нас еще один звонок.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я когда-то 30 лет назад жила в Тверской области. У нас был свой сад-огород, как говорится, и мы варили всегда вот из этих верхних свекольных листьев, вот этих вот стеблей, вот такой вот вкусный. Это действительно очень вкусно. Я не знаю, как вы назвали манголец, да? Они такие же,
мангольд.
Как вот верхние части вот свеклы? Или это под другое что-то?
У него просто толще черешки.
А так все то же самое.
А так все то же самое.
Очень вкусно, это очень вкусно. Да.
Это специально как бы выведенный сорт, чтобы были более толстые, большие черешки и большие листья. То есть специально выведенная свекла листовая. Но по сути это та же самая свекла. То есть по вкусу то же самое.
Да, я согласна, что это очень вкусно. У меня мама варит такой борщ, но, правда, без тушенки на мясном бульоне.
А, ну, можно,
да,
конечно.
Да, и действительно, вот вкус особенный, не похожий
на
борщ, на вкус свеклы.
Конечно,
если
конечно.
Если мы говорим про плод свекольный, это листья.
Корнеплод, да.
Да, да. Спасибо за звонок. А мы, наверное, переходим в следующую часть нашей программы, и я буду задавать вопрос радиослушателям. Думаю, нужно условия викторины озвучить все-таки, потому что я сама еще до конца не понимаю. Саша, расскажи, будет ли две шкалы?
Да, две шкалы обязательно
будут. Да, тогда расскажи с
самого начала. Две шкалы будет у нас. Одна будет по количеству просто, вот сколько раз кто ответил, столько и получает очков. То есть один раз ответил, один балл, да? А вторая шкала у нас будет по баллам. То есть за каждый вопрос будет начисляться определенное количество баллов, и эти баллы за каждый вопрос, они будут постепенно увеличиваться. Это для того делается, чтобы те, кто не с самого начала в нашей передаче участвовал, в наших викторинах, тоже имели возможность победить, чтобы у них был интерес. Поэтому да. мы начнем там, будет 5 баллов или 5 за вопрос, а к концу у нас 500 будет. То есть вот, соотношение вот такое. Но чтобы не было обидно тем, кто сначала участвовал, мы все равно по количеству правильных ответов будем вести отдельную шкалу. И потом у нас будет 2 победителя. То есть, может быть, это будет и один победитель, как в прошлый раз у нас была Ольга Борисовна, она и по одной, и по другой шкале
и звонила победила. Больше всех, и
да,
больше всех баллов получила.
Ну, естественно, если она звонила и в начале, и в конце, то она больше всех баллов и получила, и больше всех очков.
Да.
Но если кто-то, вот, допустим, звонил только в начале нашей передачи, а в конце вот он уже, может быть, не звонил, то у него тоже будет возможность. И наоборот, кто в самом конце начал, тоже будет возможность. И будет 2 победителя, которые потом мы проведем специальную передачу, когда у нас заканчивается
когда еще
цикл викторины.
Пока, да? Или, Саша, может,
я
тоже
думаю,
примерно...
что это, если будем живы-здоровы, то на Пасху 2017 года.
Ничего себе.
Я думаю, это будет нормально.
Но в качестве утешения тогда я скажу, что все-таки за каждое правильно угаданное слово радиослушатели будут получать еще и диск.
Да, они могут приехать, но это надо сделать до пятницы включительно. следующей неделе за воскресенье. Вот начинается завтра неделя. Вот с понедельника по пятницу надо приехать и получить. Потом после пятницы уже никто ничего не будет давать. Да. И никаких мы не делаем по интернету, эти диски не пересылаем, а только надо обязательно приехать и получить.
Да.
Сказать, что победитель викторины у нашей секретарши Оли получить этот диск.
Одна неделя.
Да, с понедельника по пятницу.
Хорошо. Я задаю вопрос. Сегодня нужно будет угадать слово. Любимая моя тема — заимствования. Мы будем об этимологии его говорить, об истории. Интереснейшее слово. Совершенно не представляю, сложный вопрос или нет.
Ну, мы 5 баллов пока даем, как бы.
Независимо. Вот. Значит, слово это обозначает предмет одежды. Это заимствование. Как элемент моды пришло к нам в 17 веке, в 17 еще.
Можно звонить, да, Маруся, можно звонить, пока ты говоришь, как кто-то да, узнает. Да?
Да, если кто-то сразу узнает, вот до того, как я закончила да. говорить, можно сразу же звонить.
А телефон наш 328-29-32. 328-29-32.
Да, вот это хорошо, что ты напомнил. Итак, это предмет одежды, заимствованное слово. Пришло к нам как элемент моды в 18 веке. И тогда... в конце 17-го где-то века, под этим словом тогда понимали одежду домашнего назначения.
В конце 17-го века?
В конце 17-го. Mm-hmm. Ой, у нас уже звонок есть.
Да, слушаю вас.
Не знаю, с ответом ли. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Ну, не успеешь вот дослушать, поэтому, может быть, не точный ответ. Камзол.
Нет, не камзол. Нет,
ну подождите, пока еще...
Очень как мало данных.
Мало данных для того, чтобы что-то говорить.
Да. Значит, в 17 веке под этим словом понимали одежду домашнего назначения. Сейчас такого значения уже нет у слова. Уже в 18 веке слово это стало применяться по отношению к одежде совершенно другого назначения, и в этом виде существует до сих пор. То есть вот с 18 века...
А какого ты не скажешь?
Какого не скажу, в определенной сфере, да, вот да. только вот носят эту. Вот. И существует до сих пор, хотя сама одежда неоднократно менялась, ну, потому что менялись моды, там, исторические условия менялись, понятно. Одежда это менялась. Mm-hmm. Так, я слушаю звонок. Если говорить об этимологии, она очень интересна, хотя, наверное, непрозрачна. Вот в языке, из которого слово это произошло, оно обозначало... Значение есть гусеница. Вот.
Гусеница, которая в бабочку превращается?
Гусеница, да, которая ползает. Но почему именно гусеница? Почему гусеница? Потому что обязательный элемент нашивали вот на эту одежду такую тесьму гусеничнообразной формы.
Зачем?
Ну, такая была традиция тогда,
то есть,
когда появилась та одежда.
Утилитарное не было значения у этой тесьмы?
Нет, утилитарного никакого значения не было. Чисто декоративная такая отделка вот такая вот была. Потом это ушло постепенно. Вот обозначало в этом языке, из которого заимствована гусеница. А в этот язык оно тоже попало из латинского. В латинском означало маленькая собачка. Но тут уже вообще теряются следы, почему собачка не понятна.
В латинском собачка, в этом гусеница.
А в этом гусеница, да, из которого оно пришло в русский язык. А у нас звонок есть?
Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Да.
У меня есть такой вариант. Может быть, это жилет?
Нет, не жилет. Не жилет.
Не жилет.
Да. Нет.
Нет, это специальная одежда какая-то. Судя по тому, что Маруся не говорит, в какой сфере она используется.
В определенной сфере.
Это говорит о том, что это в определенной сфере. То есть это не общего значения одежда какая-то.
Нет, не общего значения. Но вот так мы с тобой не можем, наверное, в повседневности носить.
То есть можем, но не нужно нам это.
Нет, почему? Ну, я думаю, что... Нет, ну, можем, конечно.
Можем, конечно.
В общем-то, сейчас все можно.
Что нам мешает,
но как-то это будет странно. А у нас еще, по-моему, звонок один, и вот все горит лампочка.
Алло, может быть, это капор?
Нет, не капор. Так, Саша что-то... Саша вот близок, но неправильное слово все-таки написал. Очень нам дорогое слово. Даже сейчас трудно представить, что это заимствование, что оно из другого языка пришло. Оно прямо в язык наш вписалось, и я бы сказала даже, что опоэтизировалось, и даже в литературу прочно вошло. Даже говорят о целом культурном концепте, связанном с этим словом. То есть оно везде у нас и в, не знаю, и в сказках, там, в пословицах, в выражениях, в поэзии, в классической литературе. Везде его можно встретить. И еще один звонок.
Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Это не шлафрок, случайно?
Шлафрок?
Нет.
Это что-то очень дорогое.
А сейчас, как, по-моему...
Что-то очень дорогое, известное. Это очень-очень известное что-то, судя по тому, что Маша рассказала, что оно и в литературе,
дорогое
в
каком смысле?
К нашему сердцу. Дорогое сердце, нашему сердцу.
Ну да, в общем, наверное, так можно сказать.
А мы, в общем-то, его сейчас с Машей-то же и не носим.
Мы не носим.
Потому что нам оно не предназначено.
Но кто-то носит.
А кто-то носит.
Кто-то носит. И еще один звонок.
Да?
Я думаю, платье.
Платье?
Да.
Нет, платье Маша иногда носит.
Даже сейчас,
даже
да.
Сейчас?
Это именно одежда, которую в определенной...
В определенной сфере носит эту одежду.
Да, да,
она
да.
Не для всех.
Да. Так, Саша, угадывай, пожалуйста. Уже почти написал. Ну, это вот не то, конечно, не то слово.
Не то, но да, близкое.
Да. Так, что-то, вот
а что там еще есть?
Сначала была как домашняя одежда, но такого даже, ну, не скажу. В общем, не буду подсказывать. А потом совсем перестала быть домашней. А в 18-м вообще перестала быть домашней. И еще одна особенность, что именно в России оно расширило сферу своего употребления, в России 19 века. То есть вообще, как одежда, это в разных странах существует такая одежда, да? Но именно в России 19 века сфера употребления ее еще и расширилась.
Почему расширилась?
Ну вот... Потому что еще один звонок.
Алло?
Да.
Да. Может, это халат?
Нет, не халат. Ну, халат...
Халат мы могли бы одеть с Машей совершенно спокойно.
Халатом это было в 17 веке, фактически. Вот что-то типа халата. Да, вот
халат.
Когда оно появилось, это было похоже
что-то
на халат. Да.
А на самом деле это совсем другое
слово. Потом это, да, вот поменяло свое употребление, стало совсем другим. Нет, Саша неправильно пишет. Ну что ж это такое? Еще один звонок у нас.
Да, слушаю вас.
Знаете, я думаю, что это или сюртук, или кафтан.
Нет.
Ну, так вы определитесь. Хотя это не то, и не
другое. И не то, и не другое. Ну, можно не определяться. Ну, кафтан сегодня кто носит у нас?
А сейчас это носят просто в определенной сфере жизни.
Да.
То есть некоторые люди носят.
Да, некоторые люди носят. Итак, гадаем еще, что же это такое. Вспоминаем латинское «маленькая собачка», может быть. Что? Да, да, Саша угадал.
Я угадал.
Это какая первая буква у тебя? Да, 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 да. Литературу вспомнил русскую или что?
Нет, 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 нет.
Еще один звонок.
Да, слушаю вас.
Фуфайка.
Нет.
Нет, не фуфайка.
Это... А я угадал.
Да, но я вот призываю, наверное, вспомнить русскую литературу. Есть
да.
Вот прям произведение знаменитейшее.
Которое... Ну все, конечно. Теперь подсказывать. Как я угадал, теперь начала подсказывать.
Ну, Саша, все-таки нельзя же так растягивать вопрос. Нужно подсказать радиослушателям.
А, мы уже не успеем. Ну,
вообще интересная очень у него история даже изменений его в...
Да, слушаю вас.
Во внешнем.
Китель не подходит?
Нет,
китель.
Не китель.
Ну, да, китель, нет, нет, не китель.
Не китель. Ну, что же это
такое? То есть мы с Машей это фактически не носим. Хотя могли бы и носить. То есть в наше время все может быть.
Да, ну...
Но этот покрой, во всяком случае, может быть.
Ну, может быть, элементы стиля, да,
да,
вот стиля, они входят в нашу
да,
моду.
Да, да.
И некоторые одежды, некоторые
да.
виды одежды, они копируют
да,
вот
да,
это.
Да, да, да.
Но в чистом виде, наверное, странно, в повседневности.
Еще да,
один
слушаю
звонок.
Вас.
Алло.
Да.
Может быть, плащ, вот который Пушкин так носил, знаете, с накидкой такой?
Нет.
Плащ.
Не плащ.
Плащ, он и есть плащ.
Да, продолжаем угадывать.
Мне кажется, уже можно было бы угадать.
Да, я уже такую подсказку
такую
дала.
Такую подсказку дали, что...
Не знаю, что еще подсказать.
Но я угадал до подсказки. Слушаю вас.
Может быть, это смокинг?
Смокинг.
Нет, нет.
Такое известное в русской литературе слово «одежда». Сказать...
которому посвящено целое произведение классической русской литературы.
Ну что, подскажем еще?
Ну, я уже подсказала, смотри, ты уже почти назвала целое произведение литературы нашей.
Слушаю вас.
Вы знаете, есть два варианта, может быть, мундир или фрак, вот так.
Мы все вышли, можно сказать, из этого вида одежды, понимаете?
Да.
А вы говорите, мундир или фрак?
Ни мундир, ни фрак. Ну все уже, все подсказки закончились.
Да, слушаем вас.
Добрый, может быть, это шинель?
Да, вот удивительно, но действительно это так. А как вас зовут?
Татьяна.
А по отчеству?
Константиновна.
Татьяна Константиновна получает 5 баллов.
5 баллов и диск. Возможность получить диск. Приезжайте, пожалуйста, до следующей пятницы.
Скажите, что вы Татьяна Константиновна, что вы выиграли диск, и пожалуйста.
Да.
Любой диск нашего радио, который у нас есть в продаже, и богословские, художественные, музыкальные, исторические, все, пожалуйста. У нас тут и огромный стенд есть к вашим услугам.
Да, действительно, это шинель. Вот такое простое, непростое оказалось сегодня слово. Меня, знаешь, что поразило? Вот я говорила про то, что видоизменялась эта одежда с течением времени. Оказывается, вот утверждали модель шинели в разные периоды истории, а после революции, вот в Красной армии в 19 году была утверждена модель шинели такая вот из сукна защитного цвета, с цветными клапанами, а в разработке фасона принимали участие художники-живописцы. Вот я этого не знала. Васнецов. Знаешь,
ну,
да, Кустоди.
Не столько про шинель, сколько про вот этот буденовский такой, знаешь, как он, забыл, как он называется, такая
шапка вот это,
такая,
да.
с острым верхом. Это, по-моему, Васнецов разрабатывал.
Да, вот я этого не знала, удивительно. И они использовали в творческих своих поисках русский исторический костюм.
Да,
и действительно похоже, да, вот все это эскизы были вот русского кафтана, от рубахи, такие вот старинные мотивы отделки петлицами, там, да, вот, и красный цвет тоже символический. Вот, вообще во всех аспектах история ее интересна. Спасибо за угаданный вопрос. А у нас
угаданный ответ.
Угаданный ответ на вопрос. А мы идем дальше, у нас совсем немного времени осталось.
Ну тогда, наверное, про ударение, да?
Саша предложил поговорить про ударение, но я все-таки настаиваю, чтобы мы вместили.
Просто мало
еще
времени, мы не успеем как следует поговорить, а скомкать не хочется.
Скомкать не хочется, но только про ударение.
Ну, про что-нибудь еще, про русский язык. У тебя есть что-нибудь в запасе?
Хорошо, Саша, давай тогда остановимся на вопросе ударений и русского языка. Я не знаю, хотела вынести на обсуждение вопрос, хотя, не знаю, насколько ты скажешь, что это ошибка или не ошибка. Я недавно читала книгу и продолжаю ее читать. Это перевод, я не буду называть ее, потому что, ну, сейчас буду говорить о проблеме, которую я там заметила, проблема перевода. Вот такое предложение встретила там: камнем вишу на твоей шее. Вот нравится тебе, Саша, это или нет? Я не знаю, проблема это или не проблема? Но...
В смысле употребления слова «вишу»?
Да, в смысле употребления слова «вишу». Я заглянула даже в словарь, я там нашла это слово, оно есть. Ну, но...
А как иначе сказать?
А мне кажется, это из разряда того, что не нужно употреблять подобные конструкции. Ну, я бы сказала, я как камень на твоей шее, например.
А если я вишу, действительно, где-нибудь?
Или, ну, я не знаю, вот, просто поменять контекст или что-то там, мое существо. Ну, я не знаю, вот, что-то висит на твоей шее. А вот вишу...
если я над пропастью, например, вот на веревке, что я делаю?
Я не знаю.
Ну, а вот сказать-то надо.
Помнишь, мы неоднократно обсуждали такие темы языка, слова и выражения, которых лучше не употреблять, несмотря на то, что они существуют.
Ну, лучше не употреблять, но бывает, что никак не обойтись.
Мне то есть тебе кажется, что это нормально,
тем более,
да?
В переводе. А как в переводе обойтись?
Ну, вот не знаю. Не знаю.
Я как камень на твоей шее. Ну, можно,
я как
так,
камень
да?
на твоей шее,
можно,
я бы
можно,
сказала.
Да. Вот, не, ну, вообще такое, мне кажется, слово есть. оно, может быть, не очень красиво звучит, но... Но висю тоже не годится.
Висю, нет, не годится.
Значит, вишу.
Хорошо, раз, Саша, ты разрешаешь, ну, мне продолжает тогда слух резать. Вот. Точно так же, как если мы уже про ударение говорим, мы очень много раз об этом говорили, но еще раз я хочу вернуться. Недавно меня на работе опять спросили, как же принесли нам варенье,
варенье
из слив. Варенье, да. И меня опять спрашивали, как же ставить ударение в этом слове.
Варенье?
Нет, если из слив оно, то оно какое?
Сливовое?
Сливовое, вот. И когда я сказала, что это сливовое варенье, просто волна возмущения поднялась, и меня упрекнули, что это режет слух сливовое, что нужно говорить сливовое. Вот, представляешь?
Нет.
Мы столько раз, да, это обсуждали, совершенно очевидно, что сливовое правильное ударение, вот тем
не менее... А орешки какие?
Кедровые ты имеешь в виду? Кедровые? Кедровые? Нет, орешки кедровые все-таки.
Да. Орешки кедровые. Варенье сливовое, а орешки кедровые.
Ну вот с вареньем... Кедровым мы еще разберемся, но все-таки кедровое устойчивое.
Это я, кстати говоря, был, потому что у меня в детстве, вот, когда мои родители, там, все, кто ел эти, дарил мне, всегда говорили кедровое. А я когда узнал, что кедровое, для меня это был такой сюрприз, один из странных сюрпризов, которым я столкнулся, когда стал работать на радио. Оказалось, что да, действительно, вот так надо говорить кедровое.
Вот, то есть кедровые правильно. А все обозначения варенья...
А там почему-то ударение... варенье сливовое.
Ну вот так вот. Но это тоже
правильно. Ну в русском языке никаких закономерностей вообще невозможно найти.
Но да. Мы тоже говорили о том, что здесь прослеживается большое влияние Чехова, который назвал свое произведение «Вишневый сад», чем нарушил, в общем-то, нормы языка, потому что сад, в общем-то, до этого был...
Ну, кстати говоря, он назвал его «Вишневый сад». Это уже позднее. Позднейшие интерпретаторы его переделали.
Но настолько прочно это вошло в русский...
Чехов даже здесь не виноват.
Но вот Чехова именно здесь произошла такая ситуация, и настолько прочно это вошло в русский язык, что и сейчас это уже и норма, да? Ну, вишневое варенье.
Да, сейчас, да.
Вот единственное варенье, в котором ударение на вот именно вишневое, а не вишневое, то есть на второй слог падает. Вот сейчас. А все остальное там слива, как в частности сливовое, и вино тоже сливовое, да?
Ну, если уж варенье сливовое, значит, и вино сливовое.
Да. Хорошо. У меня приготовлено задание для Саши, раз он настаивал на том, что мы русский язык продолжаем обсуждать. Здесь нужно правильно прочитать в плане ударений. Вот, Саша, пожалуйста. С паузами читай, да, чтобы мы запомнили, как это все-таки читать. А Саша, как человек, работающий на радио, нам правильно все расставит.
Вавилонине.
Да, вот вавилонине слово такое неоднозначное.
Ну, просто у меня как бы, мне легче с этим, потому что у нас постоянно какие-то бывают то афинине, то латинине, то вавилонине.
Очень часто говорят вавилоняне, но это совершенно неправильно. Вавилонине.
Да.
Да, только вавилонине. Потом слово у меня... Икс, да, во множественном числе.
Иксы?
Да, иксы.
Ну, как-то...
Да. Ну, ну, варианты да. Возможны, потому возможно. Что ошибку делают, и говорят иксы. Это неправильно. Иксы. То есть в вавилонине иксы. Следующее слово.
Кожух?
Нет. Кожух.
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 Мало, да.
Да. Ну, вот мы не часто его употребляем, да, конечно,
да, конечно,
но интересно узнать все равно, что...
Ни к селу, ни к городу.
Ну, почему? Если какие-то мы там, не знаю, экскурсы исторические делаем, все-таки оно иногда попадается. Да, не кожух, а кожух именно здесь. Вот такое ударение.
Перенял? Нет?
Или...
Как, или перенял?
У тебя только перенял. Один вариант ты допускаешь.
Ну, я же как не специалист, я говорю, как
да,
я бы сказал.
На самом деле литературное ударение перенял. Перенял.
Перенял.
Да, а перенял есть такое ударение, но словари выдают с пометой разговорное. Перенял — это разговорное.
Перенял.
Если мы так, да, вот академически правильно ставим ударение, то перенял здесь вот, вот так вот. И последнее, да, но это просто, наверное, но в этом слове тоже делают. Ошибки умудряются.
Почему? Это на самом деле не просто, потому что это зависит от того, французский вариант мы берем или итальянский. Я бы по-итальянски правильно латте, а по-французски латте. Но поскольку все-таки кофе в основном итальянские слова, типа эспрессо, там, ристретто, то, скорее всего, латте.
Да, да, действительно латте.
Я не любитель таких кофе, я люблю эспрессо.
Я тоже.
Поэтому...
Я тоже люблю эспрессо, но...
Ну, поскольку все термины итальянские,
да, если мы будем заказывать это кофе, этот кофе.
Это сейчас разрешили, по-моему, говорить «это кофе».
Нет. Все-таки пуристы, да?
Да, как мы.
Да, настаивают на том, чтобы мужской род использовать.
Не переняли.
Да. И ударение ставить «латте». Запомним это и... У нас уже время вышло, мы должны заканчивать передачу, а то, что у нас в литературной части еще осталось, мы переносим на следующую программу.
Конечно.
Прощаемся с вами до воскресенья.
Всего доброго. Александр Крупинин, Мария Питько с «Двумя зайцами».
До свидания.